Продолжаем прямой эфир. 4 минуты 8 в Москве и Петербурге. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз здравствуйте. В ближайший час о самом главном, актуальном и важном. Впрочем, как всегда, напомню про наши соцсети, телеграм-канал, Рутюб, ВКонтакте. Все доступно для того, чтобы вы общались с нами. Ну и не забывайте про приложение «Радио Спутник» для ваших мобильных устройств, чтобы ничего не пропускать. Рад приветствовать Николая Топорнина, доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей.
А перед тем, как к европейским историям всяким разным перейти, сегодня российская Минобороны заявила о взятии под контроль поселка Пески. Ну, так говорят, по крайней мере, в Донецкой области, именно Пески. А, так сказать, в нашем информационном пространстве этот поселок фигурирует как Пески. В общем, по данным военного ведомства, еще в районе Краматорска уничтожена пусковая установка «Хаймарс» и склад с боеприпасами к ней. При этом мы только что слышали из выпуска новостей, что там по-прежнему обстреливают Горловку. В Макеевке сегодня погибла мирная жительница в результате обстрела со стороны ВСУ. Также вооруженные силы Украины продолжают обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС. Каховскую ГЭС в Херсонской области сегодня отключили. Точнее, там вот в Каховской ГЭС приняли решение об отключении одного из гидроагрегатов после ракетных ударов со стороны Украины. Ну, в общем, мы видим, что вооруженные силы Украины наносят, так сказать, вот эти удары, в том числе по мирным жителям, по гражданским лицам, по объектам гражданской инфраструктуры. Николай Борисович, ну, начнем с Песков или Песков. Маленький пункт населенный, имеет ли он большое значение для продвижения сил Донецкой Народной Республики и вооруженных сил России по освобождению всей области?
Ну, знаете, я не военный эксперт, несложно оценивать значимость взятия населенного пункта, но для этого нужно обладать всей полнотой оперативной обстановки. Что этот пункт значит, важный ли он, как он позиционируется вот в нынешнем состоянии вооруженных сил именно на этом направлении. Вот поэтому сложно сказать, знаете, вот так вот в отрыве. Ну, взяли и взяли, ну. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что Пески или Пески, да, как правильно говорить, я тоже не знаю, но это не Краматорск там и не какой-то другой населенный пункт такой опорный, я бы так сказал. Вот, поэтому, наверное, ну, это какой-то такой вот, скажем так, маленький успех, но который, по сути, пока не меняет общую картину противостояния. Вот именно в Донецкой области.
Да, а как бы вы, кстати, охарактеризовали вот эту общую картину противостояния?
Ну, знаете, я бы охарактеризовал еще просто, потому что об этом эксперты военные говорят, да, я опираюсь в первую очередь на их точку зрения, с двух сторон, причем не только с российской, но и с украинской. Они говорят, что сейчас война приняла такие, знаете, позиционно-тактические, как бы такой тактический вид, да, что обе стороны, в принципе, укрепились, что примерно какое-то наметилось сбалансированное противостояние, где-то активнее ВСУ, где-то активнее там вот эти вот народные милиции ДНР при поддержке ЛНР российских войск. Вот, то есть каких-то, ну, серьезных, что ли, таких вот прорывных событий не происходит. Это уже наблюдается, по-моему, последние дней 10, может быть, даже с начала августа. Вот, это отмечают все эксперты и говорят, что сейчас такая фаза, ну, как бы вот тактического какого-то идет противостояния, где-то какое-то позиционное преимущество у ВСУ, где-то позиционное преимущество у сил ДНР, ЛНР российских военных, но без каких-либо прорывов, без каких-либо серьезных наступательных, отступательных действий. То есть ничего, собственно говоря, такого, ну, как так сказать, наверное, сверхсерьезного не происходит.
Слушайте, еще вот интересно ваше мнение про удары по Запорожской АЭС и Энергодару. Ваше мнение вот как раз в контексте как бы международных отношений, да, европейской реакции на возможную катастрофу и вообще, собственно, на сами факты вот этого удара. Потому что еще совсем недавно складывалось ощущение, что на земле все же военные с обеих сторон ну, находит, что ли, какие-то возможности для диалога. Мы помним, что там, так сказать, опасная химическая инфраструктура, например, в Донецке не страдала, да, и складывалось ощущение у меня, по крайней мере, там, у части экспертов, что действительно существуют, ну, некие договоренности, что ли, или как это принято говорить, красные линии. А вот удары по АЭС, на ваш взгляд, являются пересечением этих красных линий?
Ну, понимаете, я с вами полностью согласен, что если есть прямой удар по атомному реактору, ну, конечно, это не то, что красные линии, это вообще может привести к катастрофе всеевропейского масштаба. Тут даже Чернобыль будет, знаете, так сказать, выглядеть таким маленьким факелом или маленьким, так сказать, там какой-то огоньком таким спичечным. Нет, то есть это крайне опасно, и на это обратили внимание и международное сообщество, и генеральный секретарь ООН Гутерреш призывает к тому, чтобы, ну, как-то стороны нашли какой-то общий язык по ведению боевых действий вокруг Запорожской АЭС, и генеральный директор МАГАТЭ то же самое призывал, и, кстати говоря, они планировали отправить туда вот инспекционную делегацию, чтобы разобраться, что происходит, потому что, ну, тоже там какие-то противоречивые поступают сообщения от разных источников. Но в конечном счете, поскольку, как сказали специалисты ООН и МАГАТЭ, что там сложно было обеспечить 100% безопасность делегации, членам делегации, но это, наверное, самое важное для международных наблюдателей, чтобы их личная безопасность была обеспечена, иначе какой смысл туда посылать, чтобы там просто какой-нибудь ракеты убило, да? Угу. Вот. Но, к сожалению, этого достигнуто не было, поэтому делегация МАГАТЭ туда выехать не смогла. И, тем не менее, все равно есть призывы международного сообщества, экспертного сообщества, давайте прямо говорить, что это такая специфическая вещь, как Запорожская АЭС, это, по сути, одна из крупнейших, если не крупнейшая, атомная
деятельность. В Европе крупнейшая, крупнейшая в Европе, да.
Ну, она, знаете как, она номинально крупнейшая, там есть 6 реакторов. Сейчас, насколько я знаю, работают 3 или 2. То есть она работает далеко не на полную мощность. Но потенциально, действительно потенциально, это крупнейшая атомная электростанция. И которая, кстати говоря, по-моему, если тоже опять не изменяет память, цифры обеспечивают до 40% потребности украинской электроэнергетики. Понимаете, какая ее значимость для Украины. Естественно, что, ну, проведение боевых действий вот рядом с АЭС или вообще там вплотную, да, конечно, это такая красная, не то что красная линия, даже по-другому я назвал бы, это такая чрезвычайная линия, потому что за ней может последовать, ну, катастрофа. Катастрофа, от которой уже пострадает вся Европа абсолютно.
Мы тогда как это воспринимать? Ну, когда вот я слушаю, так сказать, вас, да, ну, я абсолютно согласен с этой оценкой. Но это оценка, что называется, здорового человека, да, и уж, простите, так сказать, но она, это первые мысли, которые должны возникать при, так сказать, поступлении подобной информации. Тогда возникает вопрос, а зачем так поступать? Это что, некое привлечение внимания? Это некое запугивание? Как это расценивать?
Ну, вот как это расценить? Хороший вопрос. Надо было задать представителям ВСУ, чтобы они на него ответили. Они говорят такую странную вещь, что, мол, типа, этот обстрел ведут сами россияне, значит, там маскируются под украинцев, там какими-то гаубицами, начинают стрелять не в саму АЭС, как они говорят, а где-то рядом, да, вот там, по каким-то там подстанциям там силовым, да, ну, то есть по таким вторичным объектам, не по самой атомной станции бабахают, да. Кстати говоря, я вот тоже этот вопрос прорабатывал, знаете, она очень сильно защищена, то есть даже если какой-то там вдруг артиллерийский снаряд куда-то там попадет, то не произойдет такого ничего сокрушительного, чрезвычайного, да, то есть там, в принципе, станция рассчитана на то, что в нее может врезаться самолет, там, ну, не какой-нибудь там бомбардировщик, конечно, бомбами, какой-нибудь самолет, и она выдержит даже такой удар. Ну, естественно, что там, если методично обстреливать там тяжелыми гаубицами или там какими-нибудь ракетами, конечно, это все может привести к непоправимым последствиям. Даже, знаете, не в сам реактор даже можно попасть. Можно попасть вот в соседнюю станцию, которая обеспечивает охлаждение.
Ну да, да.
И
да.
Все. И случится то, что случится. случилось в Чернобыле.
Мы об этом говорили. Вот что касается ВСУ, два слова, так сказать. Вот Полянский вчера, наш зампоспреда при ООН, сказал, что в Совбезе Организации Объединенных Наций не верят в вот эту украинскую версию, что якобы русские там обстреливают Запорожскую АЭС. И нам надо переходить к другим событиям. Я просто хочу вас спросить, с вашей точки зрения, так сказать, вот вы говорите, нужно обращаться к ВСУ. Можно ли расценить это как случайность, или это прямое указание, например, киевских властей?
Ну, ничего, так просто военные не делают, понимаете? Это, наверное, страшно предположить, что там полный хаос и анархия царит военных сил Украины. Нет. Конечно, там есть командование, централизованное командование, генштаб есть. Ну, мы прекрасно знаем всех этих, так сказать, главных лиц, которые руководят операцией. Поэтому, наверное, здесь были какие-то целенаправленные данные указания, чтобы как-то дергать российские войска, может быть, чтобы они не расслаблялись там, да, или чтобы как-то, может быть, какие-то там операции они продумывают, да, отвлекающие маневры. Я тоже не исключаю, такие есть вот в тактике ведения войны, да, вот приемчики, когда вы производите отвлекающие удары. Вот вы там где-то чуть-чуть стреляете, чуть-чуть там, да, вот в районе Запорожской АЭС, а в этот момент вы готовите какое-то там контрнаступление совсем на другом участке фронта, да. Такое же может быть, может быть. Вот, поэтому тут сложно сказать, опять же, это, наверное, вопрос больше...
Для военных, безусловно.
Для военных, да. Конечно, мы с вами только констатируем факты, а факты таковы, что действительно, к сожалению, вот эти вот одиночные, может быть, даже не одиночные обстрелы в район нахождения Запорожской АЭС, я бы так выразился аккуратно, продолжаются.
Да, 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 и, так сказать, не просто констатируем факты, а выражаем испытанную нами тревогу. Давайте на секунду прервем, чтобы отделить одно от другого, и дальше приступим к обсуждению.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Борисович Топорнин с нами на прямой связи. Литовский МИД, Николай Борисович, выступает за запрет въезда россиянам в страны ЕС вслед за Эстонией. В общем, в МИД Литвы сообщают, что наделенные полномочиями в сфере госбезопасности, выдачи виз и пограничного контроля органы оценивают решения, принятые Эстонией и Латвией. Эти меры, по сути, очень похожи на ограничения, действующие в настоящее время в Литве, говорят в МИДе, и Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС. Но вот о консолидации ЕС чуть позднее, а пока, собственно, о самом факте. Вот по-человечески, как так сказать, даже вот отключив экспертную составляющую, просто как человек, вот как вы расцениваете эти новости? Вот я расстраиваюсь, честно говоря, вот когда читаю подобное. Но это действительно...
Я сам приехал недавно как раз из стран Балтии, да, вот, и, в общем-то, так сказать, никакой такой, знаете, там, истерии или что-то типа этого там я вообще не обнаружил, да, и, так сказать, все спокойно, замечательно, хорошо, никаких, так сказать, там, не знаю, там, негативных сентенций не было мной обнаружено, общался с разными совершенно людьми на разном уровне, вот, абсолютно все нормально, благопристойно. Ну, конечно, вот эта вот реакция Литвы, знаете, я вот когда вы сейчас зачитывали, я прям испытывал определенное удовольствие, поскольку вот, ну, будем откровенны, МИД Литвы, если он сделал вот это заявление, которое вы зачитали, провел блистательную дипломатическую работу.
Да, да.
Понимаете, очень много слов, да, и таких высокопарных, хорошо составленных. Понятно, что это все дело было на литовском языке, мы там перевели на русский, получили вот то, что вы зачитали. Но посмотрите, ведь можно было вообще отреагировать очень просто, да? Можно было сказать, окей, мы, Литва, присоединяемся к действиям Эстонии и... С того же 18 августа, о чем заявили эстонцы, мы также запрещаем въезд на территорию Литовской Республики российских и белорусских граждан, значит, имеющих соответствующие шенгенские визы. Все. Вот буквально 2-3-4 предложения, и позиции Литвы, понятно, они мощно, четко поддержали своих коллег по Балтийскому цеху эстонцев. Вот. Но вот смотрите, вот, значит, что получаем. Мы получаем такую витиеватую дипломатическую фразеологию, из которой я вот, да, вот для простых там россиян или граждан, кто находится в Литве или кто собирается поехать в Литву, я делаю простой вывод. Литва не закрывает, в отличие от Эстонии, границу. Да, там можно как угодно поддерживать на словах. Литовцы действительно давно уже выражали вот это свое мнение. И они сейчас очень сложно, если вообще не сказать, очень тяжело выдают визы там по различным гуманитарным, некоторым другим основаниям. То есть то же самое получить туристическую визу Литвы сейчас практически невозможно. Но в отличие от эстонцев, они не закрывают границу. И дальше, вот я не знаю, я внимательно прочитал до конца заявление МИД Литвы. Там говорилось о том, что мы вообще-то выступаем за, но мы, как законопослушная страна Европейского Союза, мы прекрасно понимаем, что должно быть достигнуто согласие внутри всего Союза.
Да, да, вот это вторая часть.
Угу. А вот. Как известно, решение этого вопроса, значит, Европейский Союз вынес на 31 августа, когда действительно в Праге соберутся министры иностранных дел всех 27 государств, и вот они будут эту инициативу, Эстония, не хочу, Финляндия присоединилась, там Литвы нету, между прочим, но тем не менее, пусть будет это Литва, Эстония, Финляндия, эта инициатива будет обсуждаться всеми 27 государствами. А там позиции, мы видим, совершенно есть противоречивые. Ну, например, Германия устами канцлера Олафа Шольца сказала, что Германия, во-первых, как выдавала визы россиянам, так и будет продолжать, шенгенские имеется в виду, да, также она также будет продолжать пускать к себе страну. Понятное дело, что сейчас сложно въехать в Германию, нет прямого авиасообщения, но можно окольными путями, в том числе через, допустим, Таллин или Хельсинки, добраться там, вместе в Стамбул. Вот. И Олаф Шольц добавил, что вообще не представляет себе такую ситуацию, когда Германия не сможет или не будет выдавать шенгенские визы россиянам, да, если нет никаких там против этого каких-то правовых противопоказаний. Да, там кто-то под санкциями находится, кто-то какие-то правонарушения совершил. Ну, мы говорим о нормальных, да, туристах. Вот, видите, Франция то же самое продолжает спокойно выдавать визы россиянам. Италия, Испания, то же самое, да, то есть, если так вот посмотреть, ну да, вот 9 стран на сегодняшний день, 9 стран, в основном это восточноевропейские страны, ну и там присоединившись к ним, там Дания условно, там Голландия, Бельгия, вот, малые страны так называемые, у них у всех разные причины, да, вот если балтийские страны, они, так сказать, на основании политического такого волеизъявления говорят, что мы вот, так сказать, не хотим россиянам выдавать визы, потому что Россия ведет агрессивную войну против Украины на этом основании. Другие заявляют немного по-другому. Они говорят, потому что было мощное сокращение дипломатического персонала, и у нас там работников практически не осталось, некому выдавать визы. То есть вот по такому техническому, административно-техническому основанию. Ну, тоже его можно воспринять и понимать, да, что если у вас там осталось 5 человек в посольстве, кто там, собственно говоря, будет заниматься выдачей виз. Просто для этого не хватает сотрудников.
Но с вашей точки зрения, когда Литва подобное говорит, она говорит, ребята, давайте все вместе, значит, не будем впускать россиян. Это первый вариант. А второй вариант, типа, ну, мы как все. Ну, скажете нет, ну, нет. Ну, типа, когда надо что-то говорить.
Как я уже сказал, Литва заняла такую блистательную, на мой взгляд, дипломатическую, в кавычках, позицию, когда она сама не говорит ни да, ни нет. Она действительно говорит, что мы выступаем за то, чтобы ограничить въезд россиян в Европу, потому что, мол, типа, это не право россиян, а привилегия там на красивую жизнь. Там кто-то вдруг, понимаете, пустил такую утку, я не знаю, кто такую утку пустил, что якобы все россияне, получив возможность спокойно выезжать, поехали во Францию, в Лувр там, куда-то смотреть, в Прадо там, я не знаю, в Берлин поехали осматривать достопримечательности. Да ерунда это. Ну, поверьте, сейчас, наверное, если россияне едут за границу, то не только чтобы осмотреть исключительно Лувр, это можно сделать очень хорошо. На сайте Лувра есть замечательный видеомонтаж всех, так сказать, картин, в том числе Джоконды, да, блистательно. Вы даже не сможете весь Лувр обойти за целый день, это невозможно сделать. Вот посмотреть нарезки видеомонтажа, это можно сделать у себя дома и при хорошем качестве. Нет, ну вот какие-то утки запускаются, россияне, как правило, едут. Ну, давайте скажем откровенно, сейчас в основном едут по делам, да, вот там кто-то к родственникам выезжает, кто-то какие-то дела, да, делает, у кого какая-то собственность есть, да, вот. Вот таких вот праздно шатающихся, они, конечно, туристы тоже есть там, ну, почему бы не съездить, тем более, там, на море, там, Средиземное, да, вот.
Ну, да, да.
Сегодня меньшее число, да, и такого потока гигантского, который был раньше туристов, но я вот специально говорил с коллегами из Финляндии, да, которые занимаются турбизнесом, турсервисом. Ну, они говорят, ну, знаете, ну, это вообще сейчас слезы, русский турпоток так называемый, да, это вообще, так сказать, то, что было 3 года назад, даже не считается.
Ну, и давайте начнем, да, с того, что, во-первых, да, даже 3 года назад, так сказать, да, по-моему, что там до 15% россиян выезжало, а в Европу конечно. Еще меньше из этих 15%, конечно. Да, а теперь, конечно. Так сказать, еще-еще. Но да. сам факт, Николай Борисович, сам факт подобных русофобских, ну, вот это плохое слово, но приходит, и оно уже становится тоже таким избитым, даже вульгарным. Но иначе даже я не могу назвать, понимаете? Но вот подобных рассуждений, замечаний, просто, так сказать, произносимых слов. Вот, запретим об этой привилегии, значит, это же сегрегация, но чистой воды. Но чистой воды, но с этим-то что делать?
Ну, понимаете, мы с этим, вот получается так, что мы с этим ничего сделать не можем, потому что какие-то зеркальные меры, ну, они бесполезны из-за того, что к нам практически никто сейчас не едет, да, ну, закройте в российскую границу, и я уже много раз говорил, что в первую очередь пострадают русскоязычные граждане Эстонии, Латвии, Литвы, да, вот в первую очередь они пострадают, не какие-то там вот эти вот политики, которые никогда в жизни в России не поедут. Пострадают простые русскоговорящие граждане. Но нам это нужно, нам это абсолютно не нужно, поэтому я вот категорически против каких-то зеркальных мер и даже не зеркальных мер, чтобы люди могли возможность приехать в Россию когда им угодно. Получили там визу или имеют соответствующие документы, ВНЖ, все что угодно. Пусть приезжают, живут, осматривают, мы только должны быть им рады. Вот. Что касается ограничения прав на поездку российских граждан, конечно, это ненормальная практика абсолютно. Ну, мы знаем, да, что есть санкционные списки. Окей, здесь хоть какая-то логика есть. Они приняли списки, опубликовали. Какую-то причинно-следственную связь можно найти. Да, допустим, эти люди представляют некую опасность, там они считают. Наши, допустим, олигархи представляют некую опасность, потому что у них капиталы размещены за рубежом, они там все что угодно могут финансировать. А вот, кстати, знаете, что сегодня произошло событие? Нашего посла в Черногории Владислава Масленникова объявили персоной нон-грата, или не в курсе еще?
Да, нет, мы этого обсуждали.
А, заговорили, да. Но это вот, казалось бы, из этой же серии. Но там, может быть, другая причина. Ну, хорошо. Но что касается простых людей, студенты, ну, я не знаю, там, интеллигенция научная, образовательная, академическая, там, какие-то, я не знаю, ну, творческие работники, художники, кто угодно, да, ведь ну, у нас очень широкие, сложившиеся уже, не знаю, десятилетиями, веками с Петра Первого, сложились связи гуманитарные, какие угодно. Ну, и мы не говорим, что все российское население вдруг возьмет завтра снимется поехать в Европу. Да вовсе нет, у нас вот последние данные показывают, что в Европу, то есть всех выезжающих там только 2%, 2% доезжает, да, если мы говорим там Франция, Германия, Италия. Там другие страны европейские. То есть в основном-то народ наш куда едет? В Турцию отдохнуть, ну, да. там, на Кипр, да, там, к да. морю, да, к теплому.
Да, и в Испанию-то больше... к морю, да, тоже к морю.
Конечно, к морю. Да. Ну, там есть какие-то дела, там наша большая диаспора проживает в Испании, да, у нас их еще с республиканских времен такие взаимосвязи очень тесные с испанцами, да. Да нет, у нас вообще у людей, наших русских людей живет много в Европе, миллионы человек живет в одной Германии, да, вот, и в другие страны. То есть существует... связи человеческие такие вот на...
Николай Борисович, ну, да, еще, хорошо, слово, да. 2 минуты остается, важная там тема тоже. Директор департамента Северной Америки Российского внешнеполитического ведомства Александр Дорчиев сказал, что если Москва, если Вашингтон объявит Россию страной-спонсором терроризма, то это станет точкой невозврата в отношениях между государствами. Тоже как понимать? То есть точка невозврата еще не пройдена, вот, на сегодняшний день. Выходит так?
Да нет, конечно. Ну как такая точка невозврата может быть пройдена между двумя ядерными супердержавами? Они всегда каналы останутся какими-то открыты. О чем говорит директор департамента? Он говорит о том, что действительно, если будет принят закон, а именно об этом идет речь все-таки, не какой-то там резолюция или высказывание каких-то конгрессменов, они постоянно об этом говорят, если будет принят закон и подписан президентом, и наступят политико-правовые последствия, понимаете, это самое важное. Вот в Латвии приняли недавно заявление, да, Сейм, о признании России спонсором терроризма, ну, в кавычках так я беру. Ну, это, понимаете, это не закон, да, это не имеет чистых, явных политико-правовых последствий, так сказать, для отношений между Латвией и Литвой. Ну, мы можем отозвать посла, там, что-то еще сделать, они могут отозвать посла. Ну, явно совершенно это не влияет на какие-то другие отношения. Вот в Америке ситуация более серьезная, там есть механизм, сразу который запускается после того, как какое-то государство признается вот таким вот спонсором там, или так сказать, соратником терроризма в кавычках. И это серьезно. И когда мы говорим о таких вот двух ядерных державах, А мы знаем, что есть до сих пор действующие договоры СНВ-3, на котором настаивал, кстати, пролонгация которого настаивал Байден, и он это сделал, как только стал президентом. Есть другие важные аспекты, где мы обязаны сотрудничать, несмотря на все жесткие, так сказать, разногласия. При этом, понимаете, Блинкин и Байден что сказали? Что мы не хотим, вот они сейчас проводят работу с Конгрессом, говорят, мы не хотим доводить дело вот до такой там чрезвычайной черты в отношениях с Россией, потому что мы всегда с Россией должны разговаривать, что мы несем особую ответственность за судьбу там не только в отношениях между нашими странами, за судьбу и мира в целом. Что может произойти, если какой-то конфликт вдруг, не дай бог, случится между Россией и Соединенными Штатами Америки? Ну, что себе представить, да, что может произойти?
Да,
поэтому
да.
Это очень, очень важно, и я надеюсь, что все-таки благоразумие, ну, тут вот, видите, Байден и Блинкен на стороне, как говорится, поддержание отношений.
Они,
наверное, делают максимум того, чтобы не допустить это на практике.
Спасибо большое, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин был с нами на прямой связи.